В зале общей работы я поспешно избавился от своей легкой, но неприятной ноши, вывалив земляка прямо на ковер, и пошел мыть руки. Я типичный неврастенник, так что подобные вещи легко выбивают меня из колеи. Уж очень мне не понравился этот маньяк. Дело, наверное, в том, что нас слишком многое связывало, а он при этом чересчур неаппетитно выглядел. Я вздохнул и потопал обратно.
«Привести, что ли, его в чувство?» –
задумчиво рассуждал сэр Джуффенхалли с заметным отвращением, разглядывая нашу добычу.
«Возни много. Но хотел бы я знать...»
Я, кажется, представлял себе, что именно хотел бы знать мой шеф. Блаженный, несведущий.
«Не бери в голову, сэр Макс», — весело сказал Джуффин.
«Обычно он начинает понимать, что со мной творится, прежде чем я сам замечаю перемену в собственном настроении. Но сегодня он что-то припозднился с утешениями».
«Это не испытание твоих нервов. Это удовольствие. Потому что у нас есть шанс узнать нечто, чего мы не знали прежде. Выше нос, парень».
«Не уверен, что сие сокровенное знание улучшит мой аппетит», — проворчал я. Сэр Кофа и Мелифара смотрели на нас, совершенно не понимая, о чем речь.
«Пустяки», — сказал им Джуффин. «Так, своего рода семейные проблемы. Займусь-ка я этим красавчиком».
«Боюсь, ему уже ничто не поможет», — заметил я. «Помните, я ведь от одной тарелки чуть не окочурился, а этот счастливчик целых три навернул».
«А я ему помогать и не собираюсь. Но вот исповедаться он, возможно, захочет».
Джуффин присел на корточки возле нашей добычи и начал массировать его уши, потом принялся за горло. Ритмичные движения завораживали, во всяком случае, меня.
«Лучше отвернись, Макс», — раздался у меня в голове безмолвный совет Джуффина. «Тебе совсем не обязательно принимать в этом участие».
Я с трудом отвел глаза. Как раз вовремя. Сэр Джуффенхалли совершил поступок, которого я никак не мог ожидать от столь солидного, респектабельного пожилого джентльмена. С пронзительным визгом он вспрыгнул на живот несчастного маньяка, после чего кубарем откатился в сторону.
«Давненько мне не приходилось так развлекаться», — заметил Джуффин, вставая. «Ну, теперь-то он с нами пообщается».
Мой земляк действительно пошевелился. «Кела», — позвал он.
«Это ты, Кела? Я знал, что ты до меня доберешься. Так и надо, парень».
Словно во сне я приблизился к этому нелепому существу. «Как тебя зовут?» — спросил я. Глупо, конечно, что мне за дело до его имени, но это было первое, что пришло мне в голову.
«Не знаю. Меня уже никто никуда не зовет. У тебя есть этот суп? Он действительно уносит боль».
«Ну, не сказал бы. Я твердо придерживался собственного мнения на сей счет. Кроме того, ты можешь от него умереть».
«Это фигня. Я уже умер. Но меня разбудили. Кто меня разбудил?»
«Я», — заявил сэр Джуффенхалли. «Можешь не трудиться говорить спасибо».
«Кто-то может объяснить мне, где я?»
— спросило это несчастное существо.
«Человек имеет право знать, где он умер».
«Ты слишком далеко от дома, чтобы название города имело какое-то значение», — сказал я.
«Но мне все равно надо знать».
«Ты в Йехо».
«Это в Японии? Но здесь никто не похож на япошек. Ты смеешься надо мной, да? Здесь все смеются. Я так долго ехал. Я не помню зачем. И эти шлюхи, они тоже не хотели сказать мне, где я нахожусь. Наверное, они радовались, что я так влип. Ничего, там, куда я их отправил, им не будет весело».
Я с удивлением отметил, что никакие передряги не могли заставить этого целеустремленного человека усомниться в правильности собственных поступков. «Одержимый», как сказал сэр Маба Калох. «Все правильно, так и есть. Одержимый».
«Кела обещал, что здесь мне помогут умереть», —
внезапно сообщил страдалец.
«Это ты, что ли, поможешь?»
«А кто такой Кела?» — спросил я.
«Повелитель трамваев. Я не знаю, кто он. Он обещал мне, что все скоро кончится, что я буду спокоен. Он собирался меня убить, но потом передумал. Сказал, это сделают другие. Кела — друг. У меня когда-то был еще один друг в детстве. Я убил его собаку, потому что у нее была течка. Это так мерзко. Кела тоже друг. Лучше, лучше всех. Я не знаю».
Он попробовал приподняться и уставился на меня не то с ужасом, не то с любовью.
«А, знакомое лицо. Я где-то видел тебя, парень, только без этого балахона. Во сне видел, да».
Его силы начали иссякать. Он прикрыл глаза и затих. «Где это он мог меня видеть?» – изумился я. «Как это где? В великой битве за конский навоз, когда ты храбро командовал какой-нибудь могучей ордой из пяти человек», — подсказал Мелифара. «Заткнись», — проворчал сэр Кофа. «Ты что, не видишь, здесь творится что-то, чего мы с тобой не можем ни понять, ни даже надеяться?»
«Все не так страшно, Кофа. Надежда должна умирать последней», — жизнерадостно заявил Джуффин и обернулся ко мне. «Он же сказал тебе, во сне, где же еще? Нравится это тебе или нет, но между вами существует некая прочная связь, очень опасная связь. Это особая проблема, Макс. Одним словом, тебе придется его убить».
«Мне? Я был не просто ошеломлен, я не верил своим ушам. Мир вокруг меня начинал рассыпаться, медленно, как песчаная куча, мимо которой прогромыхал тяжело груженный самосвал. Зачем я должен его убивать, Джуфин? Смертную казнь ведь давно отменили, вы же сами рассказывали, да он и сам долго не протянет.
Не в нем дело, дело в тебе. Этот пришелец воспользовался твоей дверью. Я не могу сейчас все объяснить, ни время и ни место. Ты должен понимать вот что. Если парень умрет своей смертью, он откроет для тебя новую дверь. Она будет ждать тебя где угодно. Никто не знает, как это может выглядеть, а у тебя слишком мало опыта, чтобы вовремя во всем разобраться. И за этой новой дверью будет смерть, потому что теперь его путь ведет только туда. А убив своего побратима, ты разрушишь эту дурацкую, ненужную, не тобой выбранную связь судеб. И учти, у тебя нет времени на раздумья. Он умирает, так что...
Я понял, Джуфин, кивнул я. Не знаю как, но я вас понял, вы абсолютно правы. Мир вокруг меня дрожал и таял, рассыпался на миллионы мелких ярких огоньков. Все вдруг стало сияющим и тусклым одновременно. И я словно бы видел, нет, осязал некий короткий коридор, протянувшийся между мной и этим умирающим безумцем. И очень сомневался, что мы с ним два разных человека. Мы были сиамскими близнецами, жуткими ярмарочными уродцами, с той лишь разницей, что соединяющая нас нить не обросла плотью, а скрывалась от взоров зевак в каком-то ином измерении. Я знал об этом, возможно, не с самого начала, но когда побежал мыть руки, словно бы это могло помочь. Уже знал это точно. Но скрывал от себя жуткое знание, пока Джуфин не произнес вслух то, чего я не хотел слышать. И тогда я опустился на колени возле своего отвратительного двойника и достал роскошный поварской нож фирмы «Профилайн» из внутреннего кармана его плаща. А потом я всадил этот нож в его солнечное сплетение, не размахиваясь и не раздумывая. Вообще-то я никогда не был силачом. Скорее наоборот. Но этот удар полностью изменил мои представления о собственных возможностях. Нож вошел в тело как в масло, хотя так, кажется, не бывает.
«Ты достал меня, приятель!»
В последних словах умирающего я обнаружил больше здравого смысла, чем в остальных событиях этого дурацкого дня. А потом опять пошел мыть руки. Это был единственный способ вознаградить себя за храбрость. Когда я вернулся на место казни, там уже суетились младшие служащие с ведрами и тряпками. Труп отсутствовал. Мои коллеги гремели посудой в кабинете сэра Джуфина. «Спасибо, что так быстро убрали тело», — сказал я, занимая свое место. «Вы будете смеяться, но я еще никогда никого не убивал. Даже на охоте». «Одна из кукол Джубы Чебабарга, которую я собственноручно разбил о тротуар, полагаю, не считается. Это своего рода утрата невинности, поэтому будьте снисходительны».
«Его никто не убирал, мальчик», — тихо сказал Кофа. «Он просто исчез. Сразу после того, как ты вышел. Но кровь на ковре осталась. Впрочем, там уже наводят чистоту».
«Как дела, сэр Макс?»
Джуфин подвинул мне кружку с горячей камрой. «Сами знаете, нормально, только странно как-то. Мир еще не совсем вернулся ко мне, если я понятно выражаюсь».
«Знаю, но это сейчас пройдет. Ты все сделал правильно. Я даже не ожидал, что у тебя так хорошо получится».
«Как-никак я ношу мантию смерти», — я усмехнулся. «В конце концов, смех — это единственный известный мне способ быстро привести себя в чувство».
«Сэр Джуфин, мне надо выпить», — заявил Мелифара. «Я думал, что ко всему привык за время службы в этом приюте безумных, но теперь понимаю, что мне срочно необходимо выпить прямо сейчас».
«Я уже послал зов в обжору», — заверил его Джуфин. «Две минуты ты продержишься, надеюсь».
«Не уверен. Сначала эти ваши языческие обряды, потом исчезновение главного вещественного доказательства, и вы, конечно, не собираетесь ничего объяснять».
«Не собираюсь. Рад бы, но так было нужно, парень. Поверь мне на слово».
«Да? А может быть, это просто новый способ развлекаться, а я отстал от моды? Сэр Кофа, ну, хоть вы меня успокойте».
«Мне тоже надо выпить», — добродушно улыбнулся сэр Кофа Йох. «А потом я к твоим услугам».
«Не тайный сыск, а сиротский приют какой-то», — фыркнул я. «Ну, прирезал я парня, всего одного, заметьте. Ну, исчез он потом куда-то. Можно подумать. Впрочем, мне тоже, кажется, надо выпить. Присоединяюсь».
«Моя команда спивается», — заключил Джуфин. «На одного Лонли Локли надежда. Где он, кстати?»
«Вы меня звали, сэр?» В дверях показался Лонли Локли. «Вы еще не нашли этого убийцу?»
Переглянувшись, мы расхохотались, все четверо. Поначалу это походило на массовую истерику, но через несколько секунд нам действительно стало весело. Шурф зашел в кабинет, сел в свое кресло и принялся с интересом нас разглядывать. Дождавшись, пока мы успокоились, он снова спросил.
«Так что там с убийцей?» «С ним уже все в порядке, поскольку сэр Макс его прирезал, а труп исчез!»
Мелифара снова расхохотался. У меня не было сил присоединиться к его веселью. К счастью, курьер с подносом из обжоры Бунбы уже скребся в дверь. Очень вовремя. Никогда в жизни не думал, что способен залпом выпить полную кружку чего бы то ни было. Тем более джубатыкской пьяни. Но организм, очевидно, сам знает, что ему нужно. И если потребуется, творит чудеса.
«Сэр Джуфин», — невозмутимо начал Лонли Локли, — «хоть вы и скажите».
«Мелифара абсолютно прав, сэр Шурф. Примерно так все и было, если опустить некоторые пикантные детали».
«Макс, почему вы сделали это сами? Да еще столь примитивным способом».
В Лонли Локли справедливо негодовал профессионал, оскорбленный халтурой дилетанта. «А я очень кровожадный, Шурф», — виновато сказал я. «Иногда просто невозможно удержаться». На сей раз громче всех ржал сэр Джуфин Халли. Думаю, от облегчения. Он наконец-то понял, что я в полном порядке.
«Но это очень плохо, Макс», — встревожился Лонли Локли. «При ваших-то способностях нужно уметь держать себя в руках. Если не возражаете, я покажу вам несколько простых дыхательных упражнений, способствующих развитию самоконтроля и внутреннего спокойствия».
Ради своего официального друга я постарался стать серьезным. «Спасибо, Шурф, мне бы это действительно не помешало, но, если честно, я просто пошутил. Я потом расскажу вам, что случилось. По крайней мере, все, что смогу. Боюсь, очень немного».
«Если это имеет отношение к тайне, я бы предпочел оставаться в неведении, поскольку разглашенная тайна оскорбляет истину».
«Понял?» — спросил у Мелифара сэр Кофа. «Вот тебе и ответ на все вопросы сразу».
«А мне уж до задницы», — мечтательно объявил Мелифара. «Я выпил, мне полегчало. Ну, вас к магистрам с вашими страшными тайнами. Жизнь и без них вполне прекрасна. Да, кстати, пока сэр Шурф здесь, ты до сих пор думаешь, что я подшутил над вами обоими, кровожадное чудовище? Сэр Макс, я тебя имею в виду».
«Конечно», — равнодушно сказал я. «Но мне уже тоже до задницы, как ты выражаешься».
«Тогда ты просто обязан познакомиться с отцом и получить доказательства моей невиновности. Сэр Джуфин, у вас есть возможность утратить нас обоих одновременно? Хотя бы на один день?»
«Да на кой вы мне нужны?»
– пожал плечами Джуфин.
«Убирайтесь с глаз моих долой хоть сейчас, но один день, не больше. Договорились? Сэр Кофа, сэр Шурф, привыкайте к мысли, что завтра за безопасность Соединенного Королевства будете отвечать только вы вдвоем. А сегодня ночью и вовсе один только Куруш. Да, моя умница?»
Джуфин нежно потрепал пушистый загривок птицы.
«Лично я намереваюсь проспать сутки. Леди Меломори, наверное, уже захлебнулась дорогим вином под чутким руководством своего дядюшки. Эти двое собираются пугать кошек в деревне. Хорош тайный сыск. Оплот общественного спокойствия, нечего сказать».
«Ну что, сэр Макс?» Мелифара повернулся ко мне. «Отправимся сегодня ночью, через пару часов будем на месте. А если ты поведешь амобилер, то и через час. Деревенский воздух, много еды и мой папа. Это нечто особенное, можешь мне поверить. Впрочем, мама не хуже».
«Много еды, папа и мама – это хорошо», – мечтательно сказал я. «А быстрая езда еще лучше. Ты гений, Мелифара. Я твой вечный должник. Спасибо, Джуфин. Вы оба просто спасаете мне жизнь». Я не преувеличивал. Смена обстановки – это было единственное, в чем я сейчас нуждался, но даже не смел мечтать, что мне так повезет.
«Ну что, пошли?»
Мелифара уже приплясывал на пороге. Он не был любителем подолгу сидеть на одном месте, особенно после того, как план действий уже намечен. «Пошли, пошли. Джуфин, скажите, а я обязан носить эту зловещую роскошь повсюду?» Я имел в виду свою мантию смерти, не лучший костюм для деревенского отдыха.
«Тебе повезло. Ты должен таскать это барахло только в черте города».
Джуфин ехидно улыбнулся.
«А ведь, кажется, раньше костюмчик тебе нравился».
«Он мне и сейчас вполне нравится, просто не хочу, чтобы тамошние куры со страху перестали нести яйца. Я что-то не то сказал?»
«Грешный магистр, опять тайна!» — заламывая руки, воскликнул Мелифара. «Макс, дырку над тобой в небе! Что такое куры? Яйца несут только индюшки! Уж поверь деревенскому парню!»
Пока Мелифара задумчиво рассматривал мои апартаменты, пытаясь понять, аскетизм или жадность заставили меня тут поселиться, я успел обнять Армстронга и Эллу, насладиться басовитым мурлыканьем своих котят и сообщить им полный набор банальных нежностей, пришедших мне в голову. Потом поднялся в спальню, разыскал в глубинах одежного шкафа тряпки, более-менее соответствовавшие моим смутным представлениям о костюме для отдыха, вернулся в гостиную с полупустым дорожным мешком наперевес. «Я готов». «Боюсь, у тебя создалось самое прискорбное впечатление о моем образе жизни. Ничего не поделаешь. Обожаю трущобы».
«Да ты что, здесь здорово!» — отмахнулся Мелифара. «Никаких излишеств. Настоящая берлога одинокого героя. Нет, правда, Макс, очень романтично».
«Хочешь выпить чего-нибудь на дорожку? А то я, кажется, самый негостеприимный хозяин в этом грешном городке. У меня и нет-то ничего, разве что послать в сытый скелет.
И хвала магистрам. Я и так перебрал в управлении. И пьяни, и камры, и всего, чего только мог. Поехали, Макс, а то я с ног валюсь. А ты, наверное, тем более.
Я-то как раз никуда не валюсь. Ты забываешь, я же ночная задница. Мое время только начинается. Пошли.
«Знаешь, Макс, в тебе все-таки до смешного много зловещего», — заявил Мелифара, усаживаясь в мой амобилер. «Это любовь к ночному образу жизни, это лихая езда, этот сумрачный взгляд, это черные лаохи, вот и суп ты не ешь, как все нормальные люди. Я уж не говорю о твоей дурацкой привычке собственноручно убивать беззащитных государственных преступников. Слишком много для одного человека. Не зря Миломорье тебя боится».
«Боится?»
«Ну да, ты разве еще не понял? Когда я увидел, как она на тебя смотрит, подумал, все, парень, можешь почесать задницу, у тебя появился серьезный конкурент. А потом понял, что мои ставки не так уж и упали. Леди боится тебя, как страшных снов».
«Ерунда какая-то. Ей-то чего меня бояться?»
«Миломорье не какая-нибудь глупенькая горожаночка из тех, что готовы напрудить в штаны, когда я захожу в лавку, чтобы купить себе какую-нибудь ненужную дерьмовину». «В том-то и дело, что не глупенькая. Она в людях разбирается получше остальных. Работа такая. Да ты у нее самой и спроси, я-то откуда знаю почему? Ох, вздремнуть мне, что ли, пока мы едем?»
«Тогда мы будем ехать очень долго, потому что единственная дорога, которую я могу найти без твоих мудрых советов, ведет в пустые земли. Разумеется, я нагло врал, поскольку не знал и этой дороги».
«А я-то думал, что ты все обо всех знаешь, как Джуфин».
«Все, кроме адресов, дат рождения и прочих бессмысленных сведений».
«Зря. Кроме этого, о людях и знать-то обычно нечего. Ладно уж, буду командовать. Ты тоже ничего не расскажешь мне об этом происшествии, Макс? Тайны тайнами, но я могу умереть от любопытства».
«Это был мой незаконно рожденный брат», — зловещим шепотом сообщил я. «И поскольку мы оба претендуем на наследство нашего папеньки, две клячи и курган их навоза, я просто воспользовался служебным положением и устранил соперника».
«Смешно», — печально сказал Мелифара. «Значит, это действительно страшная тайна?»
«Будь моя воля», — проворчал я, — «тайной она могла бы и не быть. Но страшная — это точно. Настолько страшная, что даже становится неинтересно. В общем, если бы я его не убил, то умер бы сам. Это что-то вроде утраты искры, только еще неприятней».
«Страсти какие!» Мелифара обладал неиссякаемыми запасами хорошего настроения. «Ладно, ну ее к магистрам, эту твою тайну. Кстати, сейчас будет поворот налево. Ну и гонщик из тебя бы получился, парень!»
«А какие порядки у вас в доме?» – спросил я. «Когда Джуфин вытащил меня в гости к старому Маклуку, меня чуть удар не хватил. Носильщики, паланкины, везде толпы слуг, переодевание к обеду. У вас не заведено что-то в этом роде?»
«Посмотри на меня, сэр Макс. Как, по-твоему, я могу быть сыном людей, которым по душе строгие порядки? Мама считает, что у всякого гостя есть лишь одна святая обязанность – оставаться сытым. А отец признает только одно правило – никаких дурацких правил и все тут. Знаешь, что по его вине я даже остался без имени?»
«Действительно, я все не мог понять, почему тебя все называют по фамилии. Хотел спросить, но думал, может быть, у тебя просто какое-нибудь чересчур идиотское имя».
«И щадил мое самолюбие. Мог не стараться. Этим я не болен, чего и другим желаю. А имени у меня попросту нет. Когда я родился, отец уже отбыл в свое знаменитое путешествие. Мама каждый день посылала ему зов и спрашивала, как меня назвать. И каждый день ему приходило в голову что-нибудь новенькое. Поэтому на следующий день она на всякий случай переспрашивала с тем же, как, понимаешь, результатом. Когда мне исполнилось 3 года, маме основательно поднадоела эта канитель, и она поставила вопрос ребром. Ну, а великолепный сэр Манго в это время был очень занят, не знаю уж чем, и заявил: а зачем ему вообще имя при такой-то фамилии? А у моей мамы свои представления о супружеском согласии. Пусть все будет, как ты захочешь, милый. Сам же потом взвоешь». Так что она не стала спорить, тем более, что речь шла не о ее имени, а всего лишь о моем. Так я с тех пор и живу. Зато больше мне не на что пожаловаться. Это уж точно.
Здорово. У меня-то все как раз наоборот. С именем мне повезло, но это единственное, за что я признателен своим родителям.
«Да ведь у тебя тоже только одно имя», — кивнул Мелифара. «У вас так принято?»
«В общем-то, нет. Но ты же видел мое жилье. Я не люблю излишеств».
«Тоже правильно. А теперь нужно еще раз повернуть налево. Все-таки сбавь скорость, сейчас дорога станет хуже».
«Сбавить скорость? Никогда!» — гордо воскликнул я, и мы понеслись по ухабам.
«Приехали», — с облегчением сказал Мелифара, когда мы очутились у высокой стены, увитой какой-то душистой зеленью. «Как живы-то остались? Нет, Макс, ты все-таки чудовище. И это чудовище я привел в собственный дом. Ну да что ж теперь делать? Не Джуфина же вызывать на подмогу. Он еще хуже. Пошли, сэр, ночной кошмар».
Обитатели огромного поместья уже мирно спали, поэтому мы отправились на кухню, где тихонько уничтожили все, что под руку подвернулось. А потом Мелифара проводил меня в маленькую и очень уютную комнату.
В детстве, когда я болел или грустил, обязательно спал здесь. Лучшее место в доме, можешь мне поверить. Располагайся. Эта комната творит чудеса с теми, у кого был тяжелый день, как у тебя сегодня. Во-первых, ты быстро уснешь, несмотря на все свои привычки. Во-вторых, впрочем, сам увидишь. Эту часть здания мой беглый дед Фила Мелифара строил сам. А ведь он был не последним человеком в Ордене Потаенной Травы.
Правда? Джуфин подарил мне головную повязку их великого магистра.
«Вот это да! Тебе здорово повезло! Постарайся оставить ее при себе! Сильная штука! Я пошел! Если не усну прямо сейчас, то умру, это точно! До завтра, чудовище!»
Я остался один. Приятная усталость плюшевой подушкой легла мне на грудь. Это было здорово. Я разделся, встал на четвереньки и педантично обследовал местный сновидческий стадион. Обнаружив одеяло, нырнул в его теплую темноту. Мне было хорошо и спокойно. Спать все-таки не хотелось, но вот лежать на спине и вдумчиво созерцать потолок, что может быть лучше? Темные потолочные балки завораживали. Мне казалось, что они слегка колышутся, как волны очень спокойного моря. Их ритмичное движение убаюкивало. Я уснул и увидел во сне все те места, которые любил. Город в горах, английский парк, пустынные пляжи. Только Ехо мне больше не снился. Ничего удивительного. Этот город уже стал частью другой жизни. По его улицам я теперь гулял наяву. На сей раз мне было очень легко попадать из одного сна в другой. И я менял сновидение по собственному желанию. Наскучив прогулкой по парку, перебирался на пляж. Загрустив в одиночестве среди песчаных дюн, оказывался в кабинке канатной дороги. Несколько раз я слышал где-то поблизости тихий смех Мабы Калоха, но так и не смог найти его самого. Но даже это почему-то казалось мне замечательным событием. Я проснулся еще до полудня, совершенно счастливый и свободный. События прошлого казались мне неплохим приключенческим фильмом, будущее меня не тревожило, настоящее устраивало целиком и полностью. Умывшись, я закутался в скабу и лаохи светлых палевых оттенков, выбранные вчера для пущего контраста с моей зловещей униформой, и послал зов Мелифара.
«Уже вскочил? Ну ты даешь! Я и то еще валяюсь! Ну, спускайся вниз, выпей камры с моим знаменитым родителем. Или один, если он уже ушел. Я присоединюсь через полчаса».
Я спустился в гостиную, где моему взору предстало воистину удивительное зрелище. Огромных размеров дядька, потупившись, стоял у стола и ныл.
«Отец, ну почему?»
«Потому что так будет лучше», — тоном теряющего терпения человека отвечал его собеседник, невысокий изящный мужчина, рыжие волосы которого были заплетены в роскошную косу. «Клянусь миром, коса доходила до пола. Оценив ситуацию, я понял, что это и есть сэр Манго Мелифара, автор страстно обожаемой мной энциклопедии. Хорошего утра, господа!» Я лучился удовольствием, спускаясь в гостиную. Это было странно, поскольку обычно я стесняюсь новых людей и терпеть не могу с кем-то знакомиться.
«Хорошего утра, сэр Макс! Поздоровайся с гостем, Бахба!»
«Хорошего утра, сэр Макс!» —
послушно повторил печальный великан.
«Ладно, ступай к этому торговцу, парень. Только смотри, нам нужны 6 лошадей. 6, а не дюжина. Что до меня, то мне они вообще не нужны. Но поскольку ты просишь, но не дюжина. Ясно?»
«Ясно, отец. Прощайте, сэр Макс. Вы принесли мне удачу».
И повеселевший великан вышел из гостиной.
«Мой старшенький, сэр Макс», — с заметным изумлением сказал сэр Манго. «Дитя юной страсти, как принято говорить. Ума не приложу, как у меня такое вышло».
«Вы действительно очень страстный человек, сэр Манго», — улыбнулся я и налил себе камры. «Готовили ее здесь не хуже, чем в обжоре, честное слово».
«Самому не верится. Кроме него и Мелифара, каковых и так вполне достаточно, чтобы разбить отцовское сердце, у меня еще есть средний сын, сэр Анчифа Мелифара. Стыдно сказать, но он пират. И один из самых грозных, если верить портовым сплетникам. Хотя такой же невзрачный человечек, как я сам».
«Это хорошо для моряка», — заметил я. «Путешествовать лучше всего налегке. А поскольку собственное тело затруднительно оставить дома, пусть уж оно будет как можно компактнее».
«Вы, наверное, славно спелись с моим младшим», — усмехнулся сэр Манго. «У вас тоже язык до пояса».
«К тому же у него есть только фамилия, а у меня только имя. Из нас двоих вполне мог бы получиться один полноценный гражданин».
«Тоже верно. А вы действительно родились на границе графства Вук и пустых земель? Что-то я там таких ребят не встречал».
«Я тоже. Мне пришлось хладнокровно пожать плечами. Наверное, я просто большой оригинал».
«По всему выходит. Сэр Макс, я, кажется, должен попросить у вас прощения».
«Грешный магистр, за что?»
«Пока Мелифара дрыхнет, могу открыть вам секрет. Давеча он спрашивал у меня о некоторых обычаях ваших земляков. Теперь я, кажется, понимаю, зачем ему это понадобилось».
«Обряды верных друзей?»
«Да, верно. Мелифара уже что-нибудь учудил?»
«Не он, другой человек».
«Дырку надо мной в небе, сэр Макс. Видите ли, я тщеславен, и когда я чего-то не знаю, словом, я не мог так опозориться перед своим младшим сыном. Пришлось выдумать, что нужно петь в полночь на улице какие-то дурацкие песни».
«Тот парень пел их в полдень. Впрочем, ночью я обычно сижу на службе, а потому не смог бы присутствовать на концерте. Но мы с ним уже договорились. Он обещал ограничиться той музыкой, которая звучит в его безупречном сердце».
«Хвала магистрам, потому что меня понесло, и я предположил, что...»
«Что в последний день года нужно чистить друг другу сортиры. Это меня потрясло больше всего».
«Ну что вы, сэр Макс, такого я просто не мог сказать. Я ж знаю, как с этим обстоит дело в пустых землях. Какие уж там сортиры».
«Значит, это было совместное творчество. Мелифара приложил руку к вашей версии».
«Вы уж не выдавайте меня, сэр Макс, а то некрасиво получается», —
отсмеявшись, сказал сэр Манго. «Отдать вас на растерзание этому хищнику? Да никогда», — поклялся я, — «но при условии, что вы передадите мне вон то блюдо». И я с удовольствием захрустел крошечными рассыпчатыми пирожками. После завтрака я вышел из дома, не дожидаясь пробуждения Мелифара, и бродил по окрестностям, пока не проголодался. Валялся в траве, нюхал цветы, набивал карманы пестрыми камешками и зачарованно пялился на облака. В общем, это был один из лучших дней в моей жизни. Вечером мне довелось встретиться с матушкой Мелифара, чьи монументальные формы проливали свет на тайну происхождения великана Бахбы. При этом она была настолько красива, что дух захватывала. Скульптура, а не человек. Впрочем, весьма жизнерадостная скульптура. Я сам себе удивлялся. Заснул сразу после полуночи, как миленький. Впрочем, у меня была серьезная мотивация. Еще одна ночь в маленькой комнате подарила мне новую порцию волшебных снов. Да и вымотался за день, пока скакал по полям. А утро началось с самой быстрой поездки на Амобилере, какую когда-нибудь видел этот мир. Мне пришлось спешно доставить в дом у моста проспавшего Мелифара. Никакого удовольствия от гонки он не получил, поскольку мирно досматривал сны на заднем сидении. Мне стоило большого труда уговорить дневное лицо почтеннейшего начальника продолжить это увлекательное занятие в собственном кабинете, когда мы наконец приехали. Завершив сей нелегкий труд, я отправился домой, где воспользовался преимуществами своего ночного расписания. Снова залез под одеяло, теперь уже в компании Армстронга и Эллы. На закате я явился в дом у моста и был приятно удивлен. Леди Меломори уже вернулась, повеселевшая и готовая к новым подвигам. «Вот и славно», — с порога сказал я. «Вы должны мне прогулку незабвенное. Помните?»
«Помню. Пошли сейчас. Сэр Джуфин вас отпустит».
«Отпущу, пожалуй»,
— мрачный голос шефа раздался из приоткрытых дверей кабинета.
«Мне все равно придется сидеть здесь до поздней ночи».
«Что-то случилось?»
«Случилось. Ежегодный доклад двору со мной случился. Через дюжину дней закончится этот грешный год, помнишь? А в беде такого рода ты мне пока не помощник, к сожалению. Так что радуйся жизни, но только ровно до полуночи».
Я восторженно присвистнул. До полуночи, по моим подсчетам, оставалось часов 5. Что-то в последнее время все стало уж очень хорошо. Это даже немного настораживало.
«Только у меня одно условие, сэр Макс», — заявила Меломори, останавливаясь на пороге. «Никаких амобилеров. О вашей езде рассказывают страшные вещи».
«Ладно», — сказал я. «Гуляем пешком по хорошо освещенным людным улицам. Когда взойдет полная луна, и я начну превращаться в кошмарное чудовище, у вас будет возможность позвать на помощь. Кстати, можете брать пример с Мелифара и переходить на «ты». Чего с нами, вурдалаками, церемониться?»
Меломори растерянно улыбнулась. «Я не могу так сразу на «ты». Я иначе воспитана. Зато я могу. Потренируйся 10 минут, а я пока буду хамить, ладно?»
«Конечно, Макс. Вы, наверное, подумаете, что я совсем идиотка, но, в общем, предложение касательно людных мест – это то, что надо для начала».
«Для начала это звучит замечательно. Вперед, незабвенная». Мы очень трогательно погуляли по центру Еха. У меня не проходило ощущение, что в этой идиллии чего-то не хватает. Только потом я понял. У Меломори не было портфеля, чтобы я мог его понести. Зато в финале мы лакомились местной разновидностью мороженого в маленьком искусственном садике на площади Побед Гурига VII. Так что с атмосферой вернувшегося детства все было в полном порядке. Я чувствовал себя помолодевшим лет на 20, а леди Меломори, судя по всему, на все 90. Да и болтовня наша была идиотически невинной, пока я не счел возможным затронуть занимавшую меня тему. «Меломори, я давно хотел тебя спросить».
«Не надо, Макс. Я, кажется, знаю, о чем вы, ты, хочешь спросить».
«Правда? Ставлю корону, что не угадаешь».
«Не угадаю», — взвилась она.
Я нашел самый верный путь. Барышня была азартна, как завсегдатай ипподрома.
«Ты хотел спросить, почему я тебя боюсь», — выпалила она. «Давай корону».
Ее лицо разрумянилось от этой дурацкой маленькой победы. «Держи, незабвенная». Я брякнул золотой монеткой об столик, за которым мы сидели. «Завернуть или ты не суеверна?»
«Заверни. Я не суеверна, но мало ли что».
«Отлично. Но ставлю 10 корон, что ты сама не знаешь, чего боишься».
«Я не знаю. Я же не сумасшедшая, чтобы бояться невесть чего. Просто ты, вы, я не знаю, что вы такое. А неизвестность — единственное, что меня пугает. Проиграл, сэр Макс? Деньги на стол. Так и быть. На твои возьмем что-нибудь подороже. Хочешь королевского пота?»
«Грешные магистры. Почему не королевской мочи? Что это такое?»
«Самый дорогой ликер из тех, что можно открыто купить, конечно».
«Давай, заказывай свой пот».
«Не мой, а королевский. Кажется, ты меня все-таки разговорил, сэр тайный сыщик».
«Есть такое дело. Но я все равно ничего не понял. Я довольно обычный человек, ну, не без некоторых странностей, которые объясняются моим происхождением. Сэр Манго Мелифара мог бы прочитать по этому поводу увлекательную лекцию».
«Да задница мне его лекции», — вздохнула Меломори. «Пусть он их Луукфи читает. Парень обожает всякие этнографические глупости. Попробуйте ликер, Макс. Он действительно превосходен, несмотря на сомнительное название. И потом нам уже пора. Сэр Джуфин без вас, без тебя, затоскует».
Ликер действительно был неплох, хотя я не слишком люблю ликеры. Разумеется, я проводил свою даму домой. Вероятно, это принято во всех мирах, даже если дама — несравненная мастер преследования. По дороге мы молчали, пока Меломори не решилась поставить все точки над «и».
«Все в порядке, сэр Макс. Наверное. Просто у меня есть некие сомнения, которым я не то чтобы доверяю, но они есть, одним словом. Разумеется, ты не нечисть и не вернувшийся в Ехо мятежный магистр. Такие вещи слишком очевидны, они внушают не сомнение, а уверенность. Но на нормального человека, даже со странностями, вы тоже не тянете. Я действительно ничего не понимаю. Вы мне очень нравитесь, если уж вам это интересно, но от вас, от тебя исходит какая-то угроза. Не угроза вообще, а мне лично. Хотя тут трудно что-нибудь сказать наверняка. Наверное, сэр Джуфин мог бы мне помочь, но он не хочет, ты же его знаешь. Так что мне придется во всем разбираться самой. И я разберусь, дырку над тобой в небе».
«Разбирайся», — я пожал плечами. «А когда разберешься, поделись информацией, потому что лично я не в курсе насчет этой гипотетической угрозы. Обещаешь?»
«Обещаю, но это единственное, что я действительно могу обещать. Хорошей ночи, Макс».
Меломори скрылась за массивной старинной дверью, ведущей в ее апартаменты. А я пошел в дом у моста, не в силах оценить результаты своего свидания. С одной стороны, они представлялись мне более чем обнадеживающими, а с другой — я пожал плечами. Время покажет. Во всяком случае, нужно напомнить Лонли Локли, пусть научит меня этим своим дыхательным упражнением. Кажется, в ближайшее время мне понадобится нечеловеческое самообладание. Через несколько дней, когда мне начало казаться, что история с моим земляком окончательно канула в прошлое, зов сэра Джуфина Халли поднял меня с постели несколько раньше, чем мне того хотелось.
«Просыпайся, сэр Макс!»
— бодро орал в моем сонном сознании голос шефа.
«В мире есть немало вещей куда интереснее, чем занудный сон, на который ты пялишься вот уже 6 часов кряду. Например, визит к Мабе Калоху. Заеду за тобой через полчаса».
Я вскочил, как ужаленный. Раздалось недовольное мяу перепуганной Эллы. Армстронг, надо отдать ему должное, даже ухом не повел. Это был рекорд. Я принял ванну, оделся и осушил кувшин камры за 1/4 часа. Так что у меня осталось достаточно времени, чтобы просто посидеть в кресле и окончательно проснуться.
«Маба сказал, что уже готов ответить на некоторые вопросы. Нам повезло, Макс. Старик вообще не часто выполняет свои обещания».
Джуфин казался очень довольным.
«Ты уже начал заниматься с сэром Шурфом? Самообладание тебе может пригодиться».
«Начал, но мне будет достаточно увидеть сэра Мабу. Его лицо лучше успокоительное, какое я знаю».
«Твоя правда, парень. Хотя это, конечно, иллюзия. На самом деле я не знаю более опасного существа и более умиротворяющего в то же время».
Задумчиво кивнул Джуфин, оставив меня в полном недоумении. Дом сэра Мабы Калоха мы искали не так долго, как в прошлый раз. Всего-то 1/4 часа петляли по левобережью. В гостиной было пусто. Хозяин дома вышел к нам через несколько минут. В руках у сэра Мабы был огромный поднос, который он с изумлением рассматривал.
«Хотел вас удивить чем-то необычным, но, кажется, это совершенно несъедобно».
Он отшвырнул поднос. Я внутренне сжался, предвкушая ужасный грохот, но поднос исчез прежде, чем достиг пола.
Я знаю, Маба, что ты не любишь повторяться, но мы были бы счастливы снова хлебнуть твоего красного пойла. Ну, того, что было в прошлый раз», — с надеждой сказал Джуфин.
«Что ж, если вы такие зануды и не хотите новых ощущений, ладно уж».
Сэр Маба полез под стол и извлек оттуда кувшин и три маленьких изящных чашки. Они показались мне смутно знакомыми.
«До тебя еще не дошло, Макс? Маба заботливо подсовывает тебе под нос твое собственное прошлое», — усмехнулся Джуфин.
«Конечно, грешные магистры, это же чашки из маминого парадного сервиза. Скажу вам по секрету, сэр Маба, я его ненавидел. А булочки, которыми вы кормили нас в прошлый раз, продавались в бистро через дорогу от редакции, где я работал. Фу, какой я тупой».
«Скорее невнимательный. К тому же ты не был готов встретить здесь вещи из твоего мира. А человек обычно видит только то, что заранее готов увидеть. Запомни на будущее».
С этими словами он извлек из-под стола пирог.
«Бабушкин», — с уверенностью заявил я. «Яблочный пирог моей бабушки. Сэр Джуфин, сейчас вы убедитесь, что моя родина не самый худший из миров».
«Нет, Макс», — снова огорошил меня сэр Маба, — «не твоей бабушке, а ее подруге, которая в свое время дала ей рецепт. Я подумал, что оригинал окажется лучшей копией. Ладно, как вы поняли, я решил вашу задачку, ребята. Мои поздравления, Макс. Ты создал доперста, что само по себе довольно странно для новичка в нашем деле. И вообще очень странно».
«Что я создал? Что такое доперст?» — жалобно спросил я. «Как я вообще мог создать нечто, о чем представления не имею?»
«Так оно обычно и бывает», — заметил Джуфин. «Думаю, что тот, кто создавал Вселенную, тоже понятия не имел, что такое Вселенная».
«Ненавижу читать лекции, но ради такого подающего надежды новичка можно пожертвовать собственными привычками», — вздохнул сэр Маба Калох. «Все сводится к тому, что в мире много непостижимых существ, и среди них встречаются доперсты. Они не то чтобы враждебно относятся к людям, но мы слишком разные, чтобы прийти к взаимопониманию. Доперсты приходят из ниоткуда и кормятся нашими страхами, тревогами и плохими предчувствиями. Нередко они принимают облик какого-нибудь человека и шляются по его знакомым, пугая тех самыми неожиданными выходками или просто взглядом. Я могу сказать тебе, чей облик ты нечаянно предал созданному тобой доперсту. Ты видел это лицо один раз в раннем детстве на улице. Оно испугало тебя, и ты заревел, а потом забыл его, до тех пор, пока не пришло время открыть дверь между мирами. Ты был хорошо подготовлен к этому событию, не тратил время и силы на ненужные сомнения. Думаю, вы оба просто выбрали очень удачный момент, Джуфин. Мои поздравления, это действительно нужно уметь. В общем, Макс, ты не только открыл дверь, но и поселил туда это нелепое существо, чтобы было чего бояться. Тебе ведь казалось, что неизвестность непременно должна быть страшной. А поскольку Джуфин не приготовил для тебя ни единого кошмара, ты исправил это упущение самостоятельно. Неосознанно, конечно. Я мог бы объяснить подробнее, но ты все равно ни хрена не поймешь, не обижайся. А тебе, Джуфин, я непременно приснюсь и все покажу. Хоть сегодня ночью. Это очень занимательно. Кстати, Макс, до сих пор никто точно не знал, откуда берутся доперсты. Так что с твоей помощью мы раскусили еще один загадочный орешек. Они порождение чьей-то готовности к ужасу неизвестности».
Я действительно почти ничего не понял из этих, с позволения сказать, объяснений. Зато кое-что вспомнил. А почему призрак, ну, тот, что жил в холоме, он назвал этим словом «Лонли Локли». Он сказал мне:
«Ты привел сюда доперста, парень. Неужели наш Шурф тоже?»
Сэр Маба Калох расхохотался.
«А, махлил глонох. Ну что ты, не бери в голову. Это было его любимое ругательство. Он называл доперстами абсолютно всех адептов чужих орденов. Ну, а ваш Лонли Локли, насколько я знаю, в свое время состоял... Где он искал силу, Джуфин?»
«В ордене Дырявой Чаши».
«А, ну да, безумный рыбник. Набедокурил он в свое время основательно».
«Сэр Лонли Локли? Набедокурил?» – изумился я.
«А чему ты удивляешься, Макс? Люди меняются. Ты на себя посмотри. Где этот несчастный паренек, содрогавшийся от цоканья каблуков своей начальницы?» – усмехнулся сэр Маба.
«Ваша правда».
«Кстати, я видел, как вы прикончили старика. Водопад меня просто потряс. Это было лучшее шоу с начала этой унылой эпохи Кодекса».
«Вы видели? Кажется, я уже устал удивляться».
«Конечно. У меня есть хобби – следить за судьбами бывших коллег, поэтому я не мог пропустить такое развлечение. Но не строй иллюзий на будущее, парень. Я никогда не вмешиваюсь, только наблюдаю. Для того, чтобы вмешиваться, существует сэр Джуфин Халли. У нас с ним немного разные взгляды на жизнь. Пока».
«Что не мешает тебе получать гонорары за свои, с позволения сказать, консультации?»
– ехидно вставил Джуфин.
«Конечно, я люблю деньги. Они такие красивые. В общем, что касается твоего личного доперста, Макс, рано или поздно тебе придется его убить. Нехорошо засорять вселенную, чем попало. К тому же доперст в проеме двери между мирами – это неслыханное безобразие. Вот вам моя консультация. И попробуй сказать, что я зря получаю королевские деньги, Джуфин».
«Ладно тебе. Нашел главного хранителя государственной казны».
«А как убивают доперстов?» – спросил я.
«Когда убьешь, узнаешь. Не переживай, Макс. Теоретически дело может ждать сотню-другую лет. Но однажды непременно случится так, что у тебя просто не останется другого выхода. Жизнь – мудрая штука. К тому времени ты, наверное, будешь знать, что нужно делать».
«Ну, если говорите, значит, буду». Я пожал плечами. «Вы меня в конец запутали».
«Так и должна заканчиваться любая хорошая история, Макс. Когда человек перестает что-либо понимать, он на верном пути», – заверил меня Джуфин. «Не будем отнимать твое драгоценное время, Мава. Тем более, что мы уже все съели. Не забудь, ты обещал мне присниться».
«Не забуду, прощайте».
Я ожидал какой-нибудь невероятной выходки, но ничего не случилось. Сэр Маба Каллох покинул гостиную через ту дверь, из которой появился, а мы вышли в холл. «Меня повысили в ранге?» – спросил я. «Признали своим? Что-то никаких сюрпризов».
«Ты уверен, Макс?»
– улыбнулся Джуфин, распахнув дверь, ведущую во двор. «Сами видите». Я переступил порог и замер. Вместо сада мы оказались в собственном кабинете.
«Вот так-то!» – подмигнул мне сэр Джуфин Халли. «Никогда не расслабляйся, если имеешь дело с Мабой Калохом!»
Я сел в свое кресло и принялся проделывать те самые дыхательные упражнения, которым меня научил невозмутимый сэр Лонли Локли. У меня была робкая надежда, что это поможет.